Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача «Медицинский городок». Мы продолжаем чтение, посвященное здоровью и болезням наших детей. Может быть, и люди постарше, которые слушают, и посвященные болезням внуков. Поэтому я думаю, что проблемы, которые мы в последнее время разбираем, они очень интересны, актуальны, наверное, для всех радиослушателей. И сегодня мы разберем проблему, посвященную, если говорить по-медицински, аллергодерматозам. Это аллергические заболевания кожи, которые катастрофически серьезно распространены в последнее время, и этому уделяется особое внимание. И самое главное, что это болезни, которые требуют очень длительного динамического наблюдения, практически определенный возрастной период жизни человека с той или иной периодичностью наблюдения у врача обязательно. И поэтому, конечно же, проблема волнует, как правило, родителей постоянно, и вопросов достаточно большое количество. Сегодня у нас в гостях Татьяна Игоревна Соколова, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, врач-педиатр, который занимается долгое время проблемой аллергодерматозов. Добрый день, Татьяна Игоревна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, в гостях у нас Валентина Севна Боболева, врач-педиатр, долгое время работал участковым педиатром, который подскажет нам, в общем-то, с многих моментов вот, первичного звена вот, по той проблеме, которую мы сегодня, в общем-то, разбираем. Первый вопрос, Татьяна Игоревна, вообще, насколько, вот, если говорить приблизительно в цифрах, актуальна проблема аллергодерматозов, как часто встречаются эти заболевания, и действительно, что в последнее время, в общем-то, идет такое распространение вот этой проблемы в детской практике?
Ну, к сожалению, да. С каждым годом аллергодерматозы, вот все чаще и чаще мы сталкиваемся. Наверное, сейчас трудно найти хотя бы одного ребенка, у которого не бывало бы хоть минимальных проявлений аллергии.
Даже вот так вот, практически вот можно
сказать,
что
да,
у всех.
Это сложно. То есть у кого-то, допустим, это проходит до года, бывает в виде минимального покраснения, сухости или шелушения щек. Ну, а у некоторых детей, соответственно, это может более перейти уже в хроническую форму.
Вот в практике участкового врача Валентина Васильевна, как часто вот действительно вы встречались на уровне практики с этой проблемой? Действительно, практически у каждого ребенка это бывало? Или, ну, я понимаю, вот Татьяна Игоревна, у нее взгляд, естественно, как это бывает, вот человек занимается аллергодерматозами, возглавляла долгое время отделение, и там, естественно, вот все пациенты, которые наблюдаются, они вот эти проблемы имеют. А в педиатрической, вот участковой практике также часто это встречается, или все-таки это как-то немножко пореже ситуация?
Да, Татьяна Игоревна, безусловно, права, это встречается довольно часто, причем проявления уже начинаются у детей с периода новорожденности. Если еще родители имеют отягощенный аллергоанамнез, то это, как правило, ну, более ранние проявления. Ну и если ребенка переводят на искусственное вскармливание, то, как правило, это, ну, наиболее выражена такая клиническая картина. Очень ярко это и шелушение, покраснение, вплоть до эксудативного диатеза. То есть, да, довольно встречается часто и довольно распространенно. Если брать в процентном соотношении, то я бы сказала, что, наверное, из всех детей до года, если мы берем детей раннего возраста, процентов 30-40 уже имеют отягощенную такую наследственность и уже какие-то минимальные проявления уже есть.
Татьяна Игоревна, вот аллергодерматоз, мы говорим в общем, и такой термин, я думаю, что многим совершенно непонятно, но если так можно более просто перевести, это аллергический дерматит, да, аллергическое заболевание кожи.
Ну, сколько существует эта проблема, столько было дискуссий по классификации. Сейчас чаще всего употребляют термин атопический дерматит, и в этот термин уже входит вот именно аллергический диатез в раннем возрасте. Потом это может идти, проявляться в виде, скажем, диссеминированного нейродермита, но это суть одна и та же проблема. Потому что атопия, как ее переводят с латинского, странная болезнь. То есть организм реагирует на какие-то чужеродные ему аллергены, вот именно такой реакции. Просто у кого-то это протекает в форме изменений на коже, но, допустим, бронхиальная астма или какие-то аллергические бронхиты, аллергические риниты – это тоже аллергические заболевания.
То есть, в общем-то, если говорить об аллергических болезнях кожи, то правильно сказать, что вообще, как всегда, приходится говорить об аллергии в общем и целом, потому что аллергия – это извращенная реакция иммунитета, которая может, скажем так, выстрелить в самых разнообразных системах или в органах дыхания, или кожи, или там даже заболевания желудочно-кишечного тракта, могут быть самые разные ситуации. Но вот именно аллергические заболевания кожи – наиболее распространенное проявление аллергии и наиболее часто встречающие у детей по сути своей. Если можно в двух словах, аллергия. Мы, в общем-то, несколько раз об этом говорили, но практика и разговоры в последнее время не показывают, что, к сожалению, не у всех до сих пор правильно сформировалось вот представление, если можно так в упрощенном варианте, аллергия, что это такое? И ну, есть ли какие-то причины у этого заболевания, или это все кроется в определенном наследственном таком базисе, который передается человеку, и уже реакция иммунитета вот, в виде аллергии, она запрограммирована у человека с рождения.
Ну вот, к сожалению, если бы существовала какая-то одна причина аллергии, то, наверное, уже бы ее смогли победить. А поскольку это заболевание складывается из многих факторов, то есть помимо состояния иммунной системы, наследственности, тут может быть и... Скажем, если у новорожденного ребенка это может быть факторы течения беременности и родов у мамы, наличие неврологической симптоматики у ребенка, соответственно, характер питания у новорожденного ребенка. Ну и потом в дальнейшем считается, то есть если в период новорожденности аллергию удалось вылечить, но вот этот фон аллергический, он все равно может остаться. И пиковыми возрастами считаются возраст 7 лет, когда ребенок идет в школу или как еще там период вытяжения называют. И при поступлении в школу это стресс для ребенка, то есть может быть спровоцированы какие-то аллергические высыпания. Ну, соответственно, пубертатный возраст, гормональные перестройки. Ну и потом уже дальнейшая взрослая жизнь в зависимости от ситуации. Но предрасположенность определенная к аллергии остается.
Вот если можно еще, чтобы было понятно нашим слушателям, что мы поднимаем под аллергическими заболеваниями кожи, какие изменения должны насторожить родителей для того, чтобы обратиться за специализированной помощью или к участковому педиатру, или уже к специалисту, который занимается этой проблемой, то есть что, по сути своей, вот, может явиться проявлением болезни, которая требует уже специфической помощи.
Ну, допустим, вот у детей до года это может быть вначале покраснение, сухость щек, могут быть элементы мокнутия на щеках, мокнутия в естественных складках. То есть это уже тоже должно насторожить в плане каких-то аллергических высыпаний. Иногда у малышей бывают высыпания по типу бляшечных элементов. То есть в любом случае нужно обращаться к врачу. Спровоцировать, то есть иногда родители могут даже не усмотреть какую-то причинную связь, но первично все-таки высыпание, если это не острая аллергическая реакция, то первично провоцирует или какой-то пищевой продукт, который употребляла кормящая мама, или, скажем, наличие аллергенов в быту. То есть это могут быть какие-то факторы, скажем, клещи домашней пыли и прочее. Вот это может быть, мало ребенок бывает на свежем воздухе, постоянно находится в замкнутом пространстве. То есть вариантов множество. Одежда, синтетическая одежда тоже способна вызвать аллергические высыпания.
И вот вопрос, ну, практически, наверное, риторический. А почему все-таки аллергических реакций и аллергических дерматитов у детей, ну, стало так много, что мы сейчас говорим, что трудно найти вообще здорового ребенка? И это действительно так. Наблюдаешь за детьми, которые гуляют на улице, знакомые, родственники, собственные дети, что аллергические реакции, к сожалению, они встречаются просто у всех. Почему это в последнее время так происходит?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки это связано с тем, что мы все жители больших городов и имеем все проблемы мегаполисов, то есть это загазованность, это большое количество автомобилей, бензиновых выбросов, малое пребывание на свежем воздухе, ну и стрессы, куда от них деться, стрессы у будущих родителей и, соответственно, не очень благоприятные условия жизни.
Но я отчасти думаю, согласитесь, то, что, конечно же, вот с точки зрения эволюции человека, сейчас встреча с аллергенами, она просто катастрофически увеличивается на самом деле в рамках действительно новых веществ, с которыми контактирует человек. В частности, если человек, допустим, посмотрит в свою квартиру, да, или там на свое рабочее место, он увидит, что стол пластиковый, значит, линолеум из специфического материала, значит, ковры, отчасти синтетические, отчасти самые разные волоконные вещи, естественно, огромное количество приборов, там, значит, пластмассовых, бытовых и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, аллергическая реакция, она была всегда, в отличие, можно сказать, от представлений людей, которые считают, что вот она появилась только сейчас с точки зрения там, последних каких-то лет. Просто иммунная система человека, она новые всегда вещества воспринимает по-разному, и есть даже мнение специалистов, которые говорят, что это ну, совершенно нормальная, естественная реакция, просто количество вот внешних факторов или раздражителей, аллергенов, как мы говорим, оно настолько большое, что, в общем-то, аллергия заложена в иммунитете любого человека, хотя это, может быть, конечно, ложное толкование, но отчасти это, конечно, резкое увеличение количества контакта с самыми разнообразными веществами, которые в эволюции человека не было. Ну, раньше какой был контакт? Ну, дерево, да, травы, значит, может быть, какие-то животные, по сути своей, сейчас количество аллергенов, конечно, катастрофически, по сути своей, растет. В чем вот важность как бы лечения аллергической реакции? Просто ли, вот я имею в виду кожу, просто ли она сама по себе формируется, или она может приводить к каким-то осложнениям, к каким-то более тяжелым реакциям? Вот в вашей практике, Валентин Васильевич, встречались какие-то тяжелые ситуации, которые действительно требуют неотложной помощи, и нельзя пациентам, ну, значит, насторожить их нужно, родителей, о том, что нельзя долгое время с этой реакцией бороться с какими-то домашними средствами, игнорируя на самом деле сами по себе проявления аллергической реакции.
Ну, я хочу сказать уже с самого начала по поводу периода новорожденности, когда родители отмечают, мама говорит, что ребенок когда она прикладывает к груди, ребенок начинает у него какое-то затруднение носового дыхания, это уже явный признак того, что у ребенка есть какая-то аллергическая настроенность. Поэтому по поводу ухода и вот окружения новорожденного ребенка, конечно, нужно минимально снизить вот эти вот аллергены. То есть, ну, мы уже такие элементарные вещи, там, ежедневная уборка комнаты, там, продукты питания, которые должна употреблять мама, которые способны вызвать аллергию, конечно, их нужно исключить из рациона. И по поводу, мы уже прошлой передачи коснулись о том, что ежедневное купание, о том, что родители там используют травы, то есть для того, чтобы, ну, уже изначально как бы стараться, чтобы эта аллергическая реакция или отодвинуть ее приближение, или, так сказать, уже как-то снизить риск. Купание в травах, то есть, ну, лучше всего посоветоваться со специалистами, с педиатрами. Вот, и если у мамы там она отмечает, что есть какие-то, или у родителей, там, у бабушек, у дедушек, у папы были когда-то аллергические проявления, то, конечно, уже следовать рекомендациям врача. По поводу тяжелых проявлений. Ну, особенно вот Татьяна Игоревна уже коснулась того, что да, вот самые яркие проявления это у детей до года, до эксудативных реакций, если у ребенка выражены вот, мокнутие, там, естественно, в складках, на ягодицах, щечки, то ребенок, как правило, беспокоится, это вызывает у него боли, и, в общем-то, это все очень неприятно. Если уже
резко нарушает качество жизни, как
качество
мы говорим,
жизни, да,
то есть ребенок,
да,
становится
есть,
уже заложником болезни.
В первую очередь, да, реагирует пищеварительная нервная система, эти дети плохо спят, снижается аппетит. Поэтому здесь уже, конечно, совместно с лечащим врачом, с педиатром нужно решить вопрос, показана госпитализация или, возможно, в амбулаторных условиях. Минимально исключить, так сказать, ну вот то, что мы говорили, аллергены, окружающую среду как-то минимизировать по поводу аллергенов. Ну и по поводу госпитализации здесь уже в самом конкретном случае клиническом решается вопрос. Вот, после выписки из стационара, в момент реабилитации, то есть здесь тоже очень важно следовать тем рекомендациям, которые дают педиатры, то есть и по питанию, и по образу жизни. Ведь сейчас еще, я думаю, что Татьяна Игоревна согласится, что сейчас наблюдается поливалентная сенсибилизация. То есть дети реагируют не... Если раньше, там, допустим, 20 лет назад проводили пробы и говорили, что...
Упрощенно проба, по-русски, много реакций.
Она перекрёстна, что да, аллерген, он может сходный быть по антигенной структуре, допустим, гречневая каша там, и, ну, я просто утрирована там, и пыльца. То есть они обладают абсолютно, казалось бы, что вот гречневую кашу рекомендовали как гипоаллергенное питание. На самом деле это питание... Ребенку противопоказано.
Но в каждом конкретном случае.
Да, в каждом конкретном случае. Поэтому я еще раз хочу призвать, потому что нужно следовать рекомендациям врача, и только доктор может дать такую конкретную уже рекомендацию. И в этих случаях, конечно, рекомендуется показать ребенка специалисту-аллергологу.
Татьяна Олеговна, вот алгоритм есть какой-то? Вот родители выявили у ребенка те изменения, о которых мы говорили, там, значит, на коже изменения, их насторожили. Их совершенно стандартные шаги. Нам-то это просто на самом деле. А вот у человека часто возникает вопрос, куда идти. Причем хотелось бы, чтобы эта ситуация была вот так, ну, в двух ракурсах. Ну, вот у нас в городе Екатеринбурге, допустим, да, сразу стараются подойти к специалисту к узкому, да. А вот в городах области может ли участковый, скажем, врач-педиатр уже на начальном этапе попытаться решить эту проблему? Первый специалист, который должен этим заниматься, все-таки участковый педиатр или сразу специалист?
Ну, я думаю, что первично надо начинать с участкового педиатра, а там уже во многих поликлиниках есть детские дерматологи. Если участковый педиатр посчитает нужным, он отправит к детскому дерматологу. Ну, а там уже детский дерматолог или назначает лечение, или же при особо каких-то серьезных случаях рекомендуется госпитализация в специализированные центры по терапии детей с аллергодерматозами. То есть тут много моментов. Потом обследование тоже само по себе, даже если оно амбулаторно, это тоже должен определять специалист, потому что иногда достаточно просто сдать кровь на специфические аллергены. Если иногда делают кожные скарификационные пробы на аллергены.
То есть царапают кожу?
Да, 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 да. Вот. Но тут в зависимости от того, если же, допустим, это острый период аллергии, то лучше сдать кровь, потому что кожные пробы будут неинформативны. И там уже по результатам кожных проб сразу можно выявить. Это имеется аллергия пищевые, пыльцевые, бытовые аллергены. То есть уже и доктору, и родителям становится проще, от чего необходимо изолировать ребенка, а с чем просто ограничить контакт.
Вот у Валентины Севны прозвучала ситуация госпитализировать. Надо ли госпитализировать ребенка? Обязательно это или это все как бы сугубо индивидуально, конечно, рассматривается? Вот стационарно это обязательный этап или необязательное обследование у ребенка?
Ну, нет, это не обязательный этап. А здесь решается вопрос строго индивидуально. Во-первых, зависит от того, в каких условиях находится ребенок, насколько адекватен ему уход, насколько родители могут создать ему эти условия. Иногда ведь бывает и, ну, чисто такие объективные причины, по каким социальным причинам, показаниям ребенок не может получить того ухода и лечения, которое ему нужно. Поэтому в этом случае участковый педиатр решает конкретно. Если, в общем-то, выраженного процесс не довольно невыраженный и можно обеспечить уход, то, безусловно, самое лучшее условие – это, конечно, домашние условия. Стационар, в общем-то, для ребенка стресс, который может вызвать и ухудшение кожного процесса и течение аллергической реакции. Поэтому сказать, что именно обязательно, не обязательно – ну, здесь решает доктор. В зависимости от ситуации.
Да, прошу прощения, еще хотела бы добавить. Ну, вот даже элементарно, вот случаи, если брать из практики, к вопросу о госпитализации. Если участковый доктор сталкивается с тем, что у ребенка острая аллергическая реакция, а на моей практике достаточно было много детей именно с острой аллергической реакцией, причины были различные. Тут и лечение биодобавками бесконтрольное, и лечение всевозможными травами, там, вплоть до свекольного сока в диких количествах.
Причем не обязательно по поводу дерматита, или именно лечились как раз по поводу дерматита?
Нет, в том-то и дело, что лечились не по поводу дерматита, а, скажем, мама пила пищевые добавки, и дочь девочку решила поить 13 лет. В итоге у девочки острая аллергическая реакция, как называется, отек квинки, то есть это отек лица, отек век, ушей, высыпание по всему телу по типу крапивницы. Естественно, вот в таких неотложных случаях требуется госпитализация. В остальных ситуациях сейчас ведь есть и дневные стационары при многих больницах. И очень часто, если процесс не тяжелый, можно обойтись дневным стационаром. И, или же некоторые стационары тоже предлагают такие услуги, как обследование в течение одного дня. То есть это все вопросы решаемые.
Вот если разговор пошел о травах, я думаю, что мы еще через какое-то время к нему обязательно вернемся, ну, так вот эмоционально бы высказались. Самое частое убеждение людей, наших сограждан, о том, что травы – это самые безопасные препараты, это препараты, которые совершенно не дают никаких побочных эффектов, там практически на большом количестве препаратов, которые, в состав которых входит трава, именно это биологически активные добавки, написано, что гипоаллергенные, там не вызывают никаких вещей. То есть вот с вашей точки зрения, как врачей, которые сталкивались с этим часто, насколько это действительно соответствует действительности, или это все мифы, потому что во взрослой практике я четко могу сказать, что травы относятся одним из самых аллергенных препаратов, они стоят, наверное, в первой пятерке препаратов, вызывающих аллергические реакции самые разнообразные, вот, потому как это, как правило, комбинированные препараты, то есть любое, вот, как мне кажется, человек вот просто заварил он какой-нибудь там ромашечку там, или еще там листочки чего-нибудь там, подорожник, ему кажется, что это все просто состоит из одного какого-то компонента, на самом деле даже там в листе подорожника или в цветках ромашки содержится, наверное, фитотерапевты скажут, наверное, больше сотни самых разных ингредиентов растительных, которые непредсказуемым образом могут дать самые разные реакции, в том числе и достаточно тяжелые аллергические. Поэтому веровать в то, что травы – это гипоаллергенные препараты, безопасные, ни в коем случае нельзя. Можно верить в них, что они слабые препараты, по сути своей, дающие какой-то мягкий реабилитационный компонент, не дающие, так сказать, таких острых токсических реакций, но то, что в рамках аллергии они достаточно опасны, это факт. Вот у вас, я так понял, вот практически вы такие же ситуации наблюдали и видели.
Ну вот я бы хотела сказать еще в отношении трав. Ну вот очень часто приходилось и приходится сталкиваться, когда, скажем, ребенок пролечен в стационаре, выписывается, а там дальше уже родители слушают советы и ведут, допустим, к одной бабушке травницы, к другой. Понимаете, это все индивидуально, но все-таки, когда ребенок лечится в лечебном учреждении, лечебное учреждение имеет на это лицензию. Все вот эти походы к бабушкам и потом приходят и с восторгом рассказывают, вот мы были у бабушки травницы, и нам помогло. Ну и сразу встречный вопрос, а может быть вам помогло, потому что ребенок был уже до этого как следует пролечен, и эти травы уже сработали именно как просто реабилитация. И еще такой момент. Вот обратите внимание, лето, осень, травы везде продаются. Кто их продает, непонятно. Где их собирали, тоже непонятно. А если их вблизи автострады собирали, так это уже не травы, это уже тетраэтилсвинец, который от выхлопов...
Шутка, трава, да.
Да, от выхлопов автомобилей. Поэтому нужно с этим быть очень аккуратно. Так же, как и в аптечной сети, потому что любые медикаменты перед тем, как стать лекарством, они должны пройти очень много ступеней регистрации в фармкомитете и в комитете по сертификации, и им разрешают быть лекарством. А если же препарат продается как биологически активная добавка, то, соответственно, там процедура регистрации меньше. Это не значит, что препарат хуже, но, опять же, если это биологически активная добавка, она должна быть куплена в аптеке, а не через дистрибьюторов, потому что зачастую этим тоже занимаются люди, весьма далекие от медицины, а обещают вылечить от всех болезней, от аллергии в том числе.
Да, к сожалению, это содержит много спекуляций, но мало пользы, как мы видим на самом деле на практике. К обследованию, если можно, Татьяна Игоревна, давайте вернемся. Что, в принципе, вот по пунктам человек, имеющий проявление, ребенок, имеющий проявление аллергического дерматита, должен сдать? Вот из таких самых простых анализов. Почему это важно? Я думаю, что потому что если идет семья на специализированный прием, как правило, бывает обидно, что вот они дождались приема специалиста, но у них чего-то не хватает из обследования, и им приходится возвращаться для дообследования. Поэтому это такой двойной контроль. контроль желательно, что необходимо минимум для того, чтобы прийти к специалисту, который занимается этой проблемой, чтобы можно было уже дать какую-то первичную консультацию, может быть, потом пойдет, конечно, второй этап обследования, но пока минимум, который нужно как бы ребенку иметь при себе.
Ну, минимум он достаточно стандартный, то есть это общий анализ крови, потому что по нему уже можно судить, есть или нет какой-то воспалительный процесс. Также по общему анализу крови, вот по количеству эозинофилов мы можем определить, есть ли глистно-паразитарная инвазия, а она очень часто тоже может вызывать высыпание на коже. Общий анализ мочи, соскоб на глисты, исследование кала, развернутая ЭКО-программа.
В том числе на паразитов, да?
Да, в том числе на паразитов. Угу. Ну и биохимический анализ крови развернутый, чтобы можно было определить функцию печени. Остальные, скажем, УЗИ органов брюшной полости, ну, тут это же индивидуально решается, есть ли в этом необходимость и так далее. Равно как, допустим, неврологическое обследование, если сопутствующее здесь заболевание. Дело в том, что аллергодерматозы, как я уже говорила, это заболевание многокомпонентное, и там, как правило, то есть все равно задействованы желудочно-кишечный тракт, и иммунная система, и центральная нервная система, и поэтому, то есть далее уже вот более развернутое обследование это на базе уже стационара или специализированного центра.
Не знаю, насколько это заблуждение, насколько правда, но вот каково действительно имеет место быть соотношение или соответствие утверждения, что большинство аллергодерматозов, они связаны или ассоциированы с паразитарной инвазией кишечника, потому что в свое время приходилось встречаться с ситуациями, когда даже там, где не находили, врачи утверждали, ну, даже если не находим, это обязательно паразиты, лечите как бы без даже диагностических тестов как таковых. Вообще часто встречается вот это сочетание паразитов, кишечных паразитов, глистов с аллергодерматозами, или это на самом деле не такая часто встречающая ситуация, потому что, еще раз повторюсь, на практике иногда приходится встречаться с убеждением, что все изменения аллергические на коже, которые есть, они обязательно сочетаются с паразитозом, и чего там диагностировать, нужно просто лечить сразу и не разбираясь.
Да нет, я с этим не согласна, потому что, видите, противопаразитарное лечение все равно оно не безвредно для организма. И поэтому всегда нужно вначале обследовать. Ассоциация, именно вот связь аллергодерматозов и паразитов, она, естественно, существует, но не всегда.
Но не абсолютно, как
да,
считается.
Да, нет,
совершенно
отнюдь.
Не абсолютно.
Если как мы берем детей до года, то есть ребенок еще не успел заразиться паразитами, но у ребенка уже есть аллергические проявления, то здесь безусловно.
Тут вообще ассоциация минимальная. Да,
она минимальная. И практически процентов 50 это уже идет аллергия именно у детей раннего возраста.
Потому что если вспомнить вот 90-е годы, помните, это повальное увлечение лямблией. У всех искали лямблии, всех лечили от лямблии. А ведь сам по себе препарат метронидазол трихопол, он ведь не безвредный препарат, который использовали.
В результате мы получили жуткую резистентность многих инфекций к этому препарату, в частности, там, желудочного микроба геликобактера. И если во всем мире он является базисным и очень удобным стандартом в лечении, там, язвенной болезни и гастрита, то мы, к сожалению, находимся сейчас в очень неблагоприятной ситуации, когда мы вынуждены применять антибиотики уже других групп, и метронидазол выключен, потому что пролечили в детстве многих всех по поводу самых разнообразных ситуаций и заработали себе прослойку так называемых людей, нечувствительных к этому препарату. Ну, слава богу, эра, так сказать, вот такого катастрофического поиска лямблии, она ушла в небытие, потому что лямблии чуть ли не считались такими, суперпаразитами, которые вызывали заболевания желчного пузыря, все холециститы считали, они связаны с лямблиями, что любая кишечная проблема, маломальски, которая называется, возникает, это обязательно лямблии. Я уж не говорю про то, что любое изменение на коже, аллергодерматоз возникал, обязательно, так сказать, искали лямблии, находили, кричали «Ура!», лечили, не находили, значит, говорили, ну, бог с ними, их найти сложно, все равно давайте их лечить. На самом деле, правда жизни однозначно. Вот такой ассоциации прямой между кишечными паразитами и лямблиями, и аллергическими реакциями, и аллергодерматозами совершенно никакой нет. Конечно, человек должен пройти обследование, если у него выявляют эти вещи, но на самом деле мы честно должны сказать, это встречается, наверное, процентах в 5-7, не больше. Может быть, меньше, может быть, чуть-чуть больше. Если не выявляют, так и не стоит ни в коем случае идти по совершенно ложному пути, утверждая, что вот именно эти паразиты, давайте их обязательно лечить. Как это уже сродни какой-то вот теории суперидеи шлаков, значит, вот если не шлаки, так паразиты, давайте от них избавляться, и тогда будут какие-то вот, значит, улучшения в организме. Но на самом-то деле ведь мы коснулись еще так косвенно одной проблемы. Очень часто многие считают, что то, что на коже, это обязательно и внутри. И люди иногда приходят вообще с настроениями паническими. Вот если у меня на коже не проходит постоянно экзема или нейродермит, значит, и внутри у ребенка там, значит, все гниет или воспаляется. Давайте срочно что-то предпринимать. Насколько вообще соответствует действительности ситуация, что вот все, что на коже, это есть однозначно там болезни внутренних органов, там желудочно-кишечного тракта?
Ну, скажем, то, что на коже это...
Самостоятельное заболевание.
Вот это вот утверждение. Нет, естественно, кожа, она сигнализирует, что в организме все неблагополучно. Но тут ведь очень многое, поскольку мы говорим о детях, очень многое зависит от реакции родителей и от их отношения к болезни ребенка. Потому что иногда ведь получается замкнутый круг. У ребенка высыпание на коже, ребенок их расчесывает, импульсы вот от того, что он расчесывает, это реакция зуда, она идет в головной мозг, и в головном мозге образуется очаг патологического возбуждения, который потом уже, даже когда высыпания нет, ребенок может расчесывать абсолютно чистую, неизменную кожу. Вот. И поэтому тут еще много зависит от обстановки в семье, от отношений родителей к заболеванию, от того, как ребенок сам относится к заболеванию. И, соответственно, положительный, оптимистичный настрой и вера в то, что все будет хорошо, это уже больше половины успеха.
То есть мы здесь перешли к ситуации о том, что вообще...
Больше психологические
моменты.
Да, это
проблема комплексная на самом деле. И помимо того, чтобы разобраться, в чем причина вообще, и понять как бы суть аллергодерматоза, и избавиться от многих мифов о том, что обязательно нужно искать паразиты, о том, что обязательно нужно... Ну вот во взрослой практике у нас это совершенно такой типичный подход. Если непонятно, что на коже, дерматологи утверждают, идите лечите желудочно-кишечный тракт, а сейчас уже даже больше стала ситуация, если непонятно, что в сердце, нарушение ритма, идите лечите желудочно-кишечный тракт, если непонятно, что, значит, где-то что-то происходит, идите лечите желудочно-кишечный тракт, но это ситуация совершенно не соответствующая действительности, могу сказать, как гастроэнтеролог, и в детской практике, к сожалению, тоже очень часто бывает ситуация такой ложной направленности на самом деле поиска. И этот поиск, он замещает вообще какие-то рациональные зерна подхода к болезни. Начинает искать причины, вот какие-то суперидеи шлаков, паразитов, заболеваний желудочно-кишечного тракта, что-то это все очень сильно нервирует обстановку и доводит до невроза и родителей, и детей на самом деле. И сама-то болезнь, она, конечно же, требует вот, по сути своей тоже очень тонких психологических подходов к ней.
Конечно.
То есть... Нервная система, она очень тонко сцеплена с иммунитетом, соответственно, и с аллергическими реакциями. И поэтому замечено, что стрессы, они обостряют аллергические реакции, и сама по себе аллергическая реакция, она является определенным стрессом для организма вообще, и в частности для нервной системы. Сам по себе зуд – это одна из наиболее тяжелых таких нервных реакций, по сути своей, которая очень быстро может в порочный круг привести. Поэтому здесь очень много таких, мы попытались только так чуть-чуть затронуть проблему, которую, конечно же, более глубоко можно будет затронуть на приеме с врачом, который занимается этой проблемой, проблему именно поиска причины, насколько она актуальна и важна, проблему подхода к болезни, понять, что все-таки сама по себе болезнь в большинстве случаев доброкачественна, не стоит ее абсолютизировать, и нельзя под ней искать какие-то сложные тенденции о том, что вот внутри все очень плохо воспаляется, и то, что на коже, что внутри, хотя, конечно же, проблема системная. Ну и третий момент, это очень важным является, конечно же, психологическая перестройка внутри семьи. Как правило, как вы и сказали, дети страдают страдающие этими заболеваниями, дети, имеющие определенные психологические проблемы. Причем это проблема не только ребенка, но и вообще обстановки в семье. Стрессы, напряжение, недопонимание, конфликты, все это очень сильно раскручивает болезнь, все это сильно очень ее поддерживает, и начинается уже, как вы сказали, порочные круги. От того, что человек чешется, он нервничает, от того, что он нервничает, он начинает еще больше чесаться, от того, что он нервничает, родители начинают искать какие-то мнимые причины болезни, от того, что они ищут мнимые причины, не находят, они находятся уже в каком-то психологическом замкнутом круге, бегают по специалистам, им рассказывают самые разнообразные небылицы по поводу тех или иных вещей, они начинают верить в паразитов, в шлаки, и попадают в руки, к сожалению, ситуации, когда то начинают какие-то непроверенные методики применять, то травы, то добавки, то какие-то методики совершенно несертифицированные, которые, в свою очередь, исподволи сами провоцируют болезнь. То есть тут нужно понять, что болезнь, она имеет определенные пункты, требующие просто-напросто так вот остановиться, посоветоваться с специалистом по каждому конкретному моменту, по проявлениям, по лечению, по наблюдению, по диспансеризации, по психологическим аспектам, по пониманию болезни, о чем мы сегодня только вкратце можем как бы объяснить ситуацию, чтобы люди не пугались, вовремя и правильно обращались и делали минимум обследований, правильно подходили к специалисту и правильно определялись, в общем-то, с прогнозом как таковой терапии. Что касается лечения, Татьяна Игоревна, вот аллергических заболеваний, если можно так, вот какие-то есть такие базовые подходы к этому состоянию, что применяется чаще всего, какие группы препаратов, это какие-то местные препараты, общие препараты, таблетированные или какие-то вот образом, чтобы люди могли представить без каких-то вот конкретных, может быть, рекомендаций, потому что конкретную рекомендацию может дать, естественно, только врач в том или ином конкретном случае, но на что люди должны обратить внимание и чего не бояться, потому что я тут подспудно задаю вопрос, одним из базисных препаратов лечения таких пациентов является глюкокортикостероиды, гормоны, которые применяются местно, а иногда применяются в виде таблеток. Насколько это опасно и стоит ли их бояться, по сути своей, категорически от них отказываться?
Ну, дело в том, что сейчас терапия именно вот гормональными мазями, она все-таки вступила в совсем другую стадию, чем это было в те же 80-е годы. Потому что тогда те гормональные мази, которые применялись, там было достаточно большое количество гормонов содержалось. То есть применение вызывало определенные, то есть побеление кожи это могло быть. И, соответственно, улучшение кровотока в коже, хотя от аллергии помогало, но после применения гормональных мазей уже больше ничего другое не помогало, скажем, традиционная мазевая терапия. Вот. Сейчас те мази, которые есть в аптечной сети, содержание гормона там небольшое. Иногда в этих мазях содержится еще антибиотик. Но, опять же, это все должен решать лечащий доктор. Или педиатр, или дерматолог. Ну, назначение наружной терапии все-таки этим занимается врач-дерматолог. И он уже определяет, этому пациенту подойдут, допустим, мази, те, которые изготавливаются в аптеке без содержания гормонов, то есть просто мази антисептические, мази, смягчающие кожу, противовоспалительные. Или же тут нужно небольшое количество добавления гормональной мази, чтобы был эффект.
Спасибо большое. У нас время, к сожалению, катастрофически быстро подошло к концу. Мы многое хотели еще разобрать, но не успели. Самое главное, мы пытались отразить, в общем-то, взгляд, концепцию современных, значит, вот состояния медицины на эту проблему, чтобы вы действительно задумались о тех вопросах, которые мы понимаем, чтобы вы получили адекватный ответ. Но, конечно же, только на приеме у вашего лечащего врача. Ну, один вопрос у нас поступил. Вот 40 лет, не понял, мужчина или женщина, на лице стали появляться пятна, значит, на этих местах не растет щетина, видимо, мужчина. К какому врачу обратиться? Ну, однозначно к дерматологу в первую очередь,
конечно,
да. То есть
да.
Мы здесь согласимся. Еще раз всем спасибо за внимание. Спасибо, Валентина Всеволодовна, спасибо, Татьяна Игоревна, за то, что нашли время подойти и пообщаться по серьезной проблеме. А на сегодня наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа. Не болейте, помогай вам Бог.